курьер. Вы так мне понравились.
Паш, кажется, ты тратишь очень много денег в интернет-магазинах.
Анна Эдуардовна, скажите что-нибудь на татарском напоследок.
Да, это прикольно, кажется.
Что вам от меня надо? Всем привет, вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. А мы — это КБ «Палиндром». Делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите личную копию Наташи Королевой в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я зануда и управляющий редактор в КБ. И сегодня впервые этот подкаст ведет человек, который может употреблять одновременно и мясо, и молоко. У нас такого еще ни разу не было. Шеф-редактор КБ Анна Эдуардовна Минахметова. Анна Эдуардовна, здравствуйте.
Привет, Паша. Очень рада.
Ну, раз у нас Анна Эдуардовна, мы сегодня будем обсуждать неэтичное поведение. Видите, какая логика?
Наконец-то.
Но сначала мы обсудим нашу первую новость. Первая новость наша такая. Издание «Косса» пишет: российские покупатели не верят селебрити. Алиэкспресс России и Data Insight изучили влияние отзывов и рекомендаций на онлайн-покупки. А почему люди пишут отзывы? Во-первых, надо понимать, что читают рекомендации и отзывы 99% онлайн-покупателей. Отзывы – это главная движущая сила продаж. А 67% онлайн-покупателей пишут отзывы. 67%. Это офигеть как много. Самое интересное. Низкое качество товара реже стимулирует покупателей оставить отзыв, чем высокое. 38 против 44. То есть люди чаще идут оставлять положительный отзыв, чем отрицательный. Я очень этому удивился, потому что у меня в представлении, когда у тебя что-то плохое, ты такой: «А, жопа сгорела, пойду напишу какой-нибудь херовый отзыв». А оказывается, люди наоборот все это делают.
Да, ты знаешь, я могу, ну, наверное, сама как пользователь, мягко скажем, интернет-магазинов, да, не особо активны, но тем не менее, я могу сказать, что когда мне нравится товар, мне хочется этим поделиться с людьми и сказать: слушайте, наконец-то китайцы сделали что-то хорошее. Ребята, вы можете пойти на Алиэкспресс и купить этот плащ. Он не порвется при первом же выходе из дома. Ну, то есть вы не останетесь с голой жопой под дождем, и этот плащ не растворится прямо на вас, потому что он сделан на китайской фабрике. Да, а от того, что товар плохой, ну, типа, ты знаешь, я так привыкла, что из Китая приходит полное говно, и мне кажется, что рассказывать об этом уже и неинтересно. А вот когда это, блин, классный товар, ты такой: о, господи, наконец-то. Вот, поэтому как потребитель меня эта новость не то чтобы удивляет, но радует. Да, это прикольно, кажется.
Смотри, вот что еще интересно. 43% опрошенных просто хотят делиться своим мнением. 31% рассчитывают получить от продавца бонус на следующую покупку в обмен на отзыв. Понятная позиция на самом деле. Причем в накосе написано: и лишь 24% покупателей пишут отзывы за денежное вознаграждение. И мне сразу стоит вопрос: это вот честные отзывы за денежное вознаграждение или что-то другое?
В студенчество, когда я питалась дошираком, уехав очень дерзко от маминого крыла, я занималась такой фигней, когда тебе там, я не помню, знаешь, это были какие-то копейки, когда тебе просто дают задание и рассказывают о товаре, и ты такой: слушайте, ребята, это классный товар, эта помада поможет вам выйти замуж. Но серьезно, за это платят деньги, и до сих пор эта история существует и, кажется, процветает, но студенты, насколько мне известно, до сих пор этим занимаются, поэтому отзывы очень противоречивая штука, но если в этом разбираться, можно выкупить плохой отзыв, проплаченный, от настоящего, от живого.
А надо понимать, что среди тех, кто пишет отзывы за деньги, будут те, кто пишут их за деньги, но честно. Правда, я не знаю, как их отличать. Кстати, например, про 31%, которые пишут ради бонусов и плюшек. Мне однажды очень хотелось на онлайн-трейде что-то купить, и я такой: блин, я хочу какую-нибудь скидку. Пошел смотреть, за что они дают баллы. Они такие: пиши отзывы, будем давать баллы. И я пошел, написал отзывы на все товары, которые я у них купил за полгода. Прям на все. Но надо понимать, что я купил у них несколько видов кофе, описать, и у них отзыв должен быть не меньше 200 символов, и писать отзыв не меньше 200 символов на несколько пачек кофе похожего, одинаково фигового, довольно тяжело. Нотки вкуса не раскрываются. Кажется, этот кофе не подойдет для утренних бдений со свежей газеткой у камина.
Этот кофе не заставит меня жить этим утром.
Смотри, вот теперь мы вернулись к селебрити и прочему. Покупатели одинаково доверяют отзывам и рекомендациям своих знакомых. То есть знакомые советуют 8 баллов из 10. Тут все понятно. Знакомые, они на той знакомой. Других покупателей с опытом использования товаров 7,9. Ну, тоже, типа, то же самое. Тоже понятное дело. И профессионалов, которые хорошо разбираются в теме. Тоже 7,9. Ну, тоже, типа, все понятно. Да. Все предельно четко. Затем идут представители брендов, им доверяют на 6,3 балла из 10. Причем я удивлен, потому что представители брендов никогда не скажут ничего плохого про свой товар.
Да, вообще-то, логично.
Дальше идут продавцы товаров. Продавец тоже вряд ли будет что-то плохое говорить про свои товары. И на последнем месте в данном списке известные люди и селебрити, 5,5. То есть селебрити в рекламе вообще очень плохо продает. Ребята, когда будете заказывать себе какую-нибудь Регину Тодоренко для рекламы своих штук, помните, что да, в ее блоге вы получите профит, но если вы просто снимете ее в рекламе, кажется, это не поможет получить доверие. Сейчас прям слышу, как мне стучатся менеджеры Регины такие: ты, сука, охерел, что ли? А речь о том, что селебрити уже доверяют не так сильно, поэтому подумайте о том, кто будет лицом вашей компании.
Ну смотри, тут речь о том, чтобы правильно выбирать лицо компании, или речь о том, что в целом, когда блогеры-селебрити как угодно рассказывают у себя в инстаграмах, например, о продуктах?
Слушай, это разные вещи, потому что когда блогер у себя в инстаграме рассказывает, он на свою аудиторию рассказывает, и люди приходят с этой рекламой за аудиторией, и это нормально, это очень хорошо. Приходите все к блогерам за аудиторией, у меня тоже есть аудитория, приходите ко мне, я только за.
Да, Паша очень хороший блогер, приходите.
Знаешь, что вспомнил? Я вспомнил, я не помню, что это было, исследование или что, говорили, что лучше всего на рекламу действуют люди, которые выглядят как кто-то знакомый. Типа, ты смотришь такой, я его не узнаю, но это что-то знакомое, как будто это мой сосед. И типа идеальное лицо вот такое, это Сергей Светлаков. До того, как он супер распиарился. То есть он так, у него лицо соседского мужичка, который приехал на своей приоре и такой: что? Что вам от меня надо? Я не звезда телевидения. И поэтому, типа, постеры с тем же Светлаковым супер работали. Бурунов какой-нибудь. Вот они идеально заходили, потому что они похожи на нормальных людей, на живых, не на глянцевых.
Бурунов вообще боженька, конечно. И я извиняюсь.
У тебя там мужа рядом нет, да?
Муж на работе, да, привет.
Судя по твоей риторике.
Муж зарабатывает деньги, пока жена записывает подкасты. Разговаривать в микрофон, да, о Бурунове. Ну, типа, вот все, что я вижу с Буруновым, вызывает у меня какую-то абсолютную симпатию, потому что, наверное, это как раз история про то, что, блин, соседский мужичок. Не то чтобы я испытывала большие симпатии к соседским мужичкам, особенно к тем, которые сейчас живут с нами по соседству в деревне, вот, но даже живя когда-то в городе, я не особо тяготела к соседским мужичкам, но Бурунов молодец.
Ну вот он живой человек, понятное дело, потому что какая-нибудь звезда телевидения, он ухоженный, у него, ну, прям супер, вот такой, прям видно, что это звезда какая-то.
Вот Иван Ургант, да, он совершенно не соседский мужичок. У него слишком дорогие, кажется, средства для укладки волос и бороды. Я ему не верю.
Да, да, да. То есть это неплохо, но если вы подаете какой-то недорогой продукт, массовый, то, кажется, лицо похожего на ваших соседей человека поможет. Ну, по крайней мере, я так где-то читал. Может быть, это не так. И маркетологи пойдут такие: «Федоров, херню несет!» Объединятся с менеджером Регины Тодоренко и придут меня мутузить под подъезд.
Или заказывать у тебя рекламу.
Если что, я живу в Нижнем Новгороде. Вот чисто на всякий случай. Давай заканчивать эту тему, и напоследок хочу сказать, почему люди читают отзывы. Это вот будет вам сейчас полезно. Люди читают отзывы, 65% читают отзывы, чтобы понять, подойдет ли им товар с учетом их персональных особенностей. Например, размеры или что-то еще. Я, например, с опаской до сих пор захожу в обувь на Алиэкспрессе такой: когда-нибудь тут будет размер больше 43-го. Но нет, Никогда, никогда не бывает. 44% опасаются, что официальное описание может не соответствовать реальности.
Это правда, кажется.
Третья категория. 34% хотят видеть больше реальных фотографий товара. Я вхожу во все три категории. Я хожу во все. Я хочу и то, и то, и то. Всегда. Поэтому я всегда читаю отзывы. А еще я смотрю, например, на количество отзывов на Алике. Если я беру товар, у которого 0 отзывов, я такой, ну, пойду поищу такой же, но где отзывы есть, чтобы я видел, что там все хотя бы приходит.
Да, поддерживаю это, во-первых, а во-вторых, например, когда недавно я выбирала плащ, это просто очень наболевшая для меня тема, я не могла купить плащ 2 года подряд, кажется, и буквально 2 недели назад это совершилось, и первое, что я пошла смотреть, это не положительные отзывы, а негативные. Положительные, вот, меня не интересует, например, совершенно, я хочу прочитать, что этот плащ на мне рассыпется, и со мной произойдет что-то еще, если я его на себя надену.
Что, ты станешь черным плащом или что?
Да, черным плащом. Черным китайским плащом.
Окей, пошли дальше. Вторая наша тема вот такая. Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщение. Итак, что произошло? По интернету гуляет скриншот, на котором переписка в WhatsApp. Меня, кстати, знаешь, что бесит? Что переписка в WhatsApp, все говорят, написал SMS. SMS, SMS. Это WhatsApp, там даже тип традиционное, тупое начало WhatsApp. Про то, что не могут почитать ваши сообщения, прослушивать звонки. Бесит, это не SMS. Ладно, все, я погорел, нормально, все, мне легче стало.
Это проблема WhatsApp, что его до сих пор воспринимают как смс-ки, кажется.
Скриншот, на котором курьер пишет девушке. Слушай, а давай зачитаем по ролям, а?
Давай.
Привет, а ты одна дома?
Кто это? И почему вы спрашиваете?
Курьер, вы так мне понравились.
Ой. Я замужем.
А мужа нет дома?
Почему вы задаете такие вопросы? Есть.
Мог бы зайти на полчасика и провели бы вместе времени.
Ну, слушай, это сейчас звучит смешно, потому что мы это зачитываем вслух. Но на самом деле ситуация дичайшая. Вот прям совсем.
Ужасная. Абсолютно.
Получается, курьер пришел, принес заказ, а потом взял номер телефона и написал человеку.
Я просто прям хочу сразу рассказать историю, потому что я прекрасно понимаю эту девушку. Со мной было то же самое, только это было не с доставщиком, это было с таксистом. Мы ехали утром с подругой из загорода, мы поехали в Казань на работу. Парень какой-то был молодой, и он практически к нам не оборачивался, но, кажется, активно стрелял глазами на хихикающих девчонок сзади. Ну, ты слышал, как я читаю по ролям, поэтому не мудрено, кажется. Вот. Но я на самом деле просто хохотушка. И он высадил нас, и буквально через 5 минут мне приходит сообщение на номер телефона в WhatsApp. СМС-ка в WhatsApp мне пришла, да. О том, что типа «Привет». Я таксист, у него было какое-то нерусское, в общем, имя.
Сказала женщина из Татарстана.
Из Татарстана нерусское имя, даже не татарское. Простите меня, здесь нету ничего плохого, но просто я его не помню. Это что-то вроде Абширона, наверное. И он говорит, ты мне очень понравилась, давай мы с тобой продолжим общение. Я могу тебя забрать сегодня с работы, с того же места, откуда я вас высадил. Причем это был очень длинный монолог, что я там красивая и все такое, и на что я ему ответила, иди в жопу, и заблокировала его. И все. Ну, то есть, это абсолютно нормальная ситуация, и похожие происходили с несколькими.
Типичная.
Она типичная, вот, очень правильное слово. Типичная ситуация, да.
А, слушай, и, короче, по поводу этой ситуации, естественно, все подняли шум, и delivery такой, а мы возьмем и скроем номера клиентов от курьеров. Ну, логичное решение, но delivery, дорогой, почему не 2 года назад, например? Почему вы доводите таких прецедентов? Это мы видели этот скриншот, мы не знаем, что было дальше. Курьер знает домашний адрес человека. А если ему, например, как-то отказать, ему это не понравится, он может причесать туда. Это вообще довольно опасно. То есть истории с курьерами, они вообще в целом довольно опасны.
Согласна.
И меня немножко даже пугало это. То есть то, что люди знают, где я живу, а с учетом, что я живу в маленьком городе, где курьеров не так много, и курьеры фирмы, где я заказываю, знают меня в основном. То есть курьеры Озона меня знают, курьеры DPD меня знают, курьеры КСЭ меня знают.
Паш, кажется, ты тратишь очень много денег в интернет-магазинах.
Была пандемия, у меня есть оправдание.
Действительно.
Ну, короче, смотри, как это сделано, например, у такси-сервисов. У кого-то из такси-сервисов это было устроено так. Ты жмешь кнопку «Позвонить водителю», и ты звонишь на какой-то городской номер, и тебя коммутатор соединяет с водителем, и вы не видите номера друг друга. Это защищает и водителя от тебя, и тебя от водителя. Потому что пассажиры тоже бывают дебилами. Люди в целом довольно опасные существа, особенно если у них крышечка поехала.
Колпачок.
Поэтому защищать надо и курьеров от людей, и людей от курьеров, и водителей от людей, и людей от водителей. И как четко разделил люди, водители, люди, курьеры.
Как хорошо ты разделил, да.
Поэтому вот эта история, она, ну, довольно странная. Поражает немножко, что прям, ну, типа, номер просто доступен, можно взять и написать, и позвонить. Я прям немножко в шоке, и я, конечно, не молодая девушка.
А какая разница?
Но я тоже опасался, что мне в какой-то момент может какой-нибудь курьер написать, позвонить. Особенно какой-нибудь курьер, который начал на меня быковать, и я ему ответил нормально.
И он такой: «Привет, ты дома?»
У меня была история, когда курьер одной из службы ввез мне документы, звонит такой: «Спустись!» Я такой: «В смысле спустись? У меня доставка до двери». «Ну что тебе, спуститься, что ли, сложно?» Такой: ты охренел, что ли? Пандемия, вся фигня, это дело в мае было. Я полтора месяца из дома не выхожу вообще, даже за продуктами. Да знаю я вас. Все вы такие дома сидите. Был я у тебя уже. Ну, короче, я на него наорал, и он через 10 минут приехал, поднялся, извинился передо мной и все такое. Ну, то есть, как бы я смог ему ответить.
Подожди, а ты говоришь через 10 минут, то есть вы такие посрались, он уехал. Осмыслил и через 10 минут вернулся?
Не-не-не-не, он звонил, что типа через 10 минут выходи вниз. Знаешь, что еще от курьеров надо скрыть? Содержимое заказа, блин! У меня жена однажды заказывала... Простите, пожалуйста, те, кого можно оскорбить то, что я сейчас скажу. У меня жена однажды заказывала бюстгальтеры и трусы.
Нормально.
И оформил доставку домой. Я дома, я тут могу принять курьера в любой момент. Приходит курьер такой: что случилось? А вы что, себе это заказываете?
Кошмар какой.
Я на него смотрю и говорю: вообще, у меня есть жена, это для нее. И я думаю, какого хрена ты вообще интересуешься, что там внутри? Тебе какое дело?
А ты как-то об этом дальше сообщил, там, этой службе доставки или интернет-магазину? Слушайте, у вас тут, кажется, неадекватные люди, которые хихикают над...
Я им не сообщил, я ему высказал, что, типа, какое вам дело, что вы там везете, т.д. Ну, серьезно, я бы не хотел работать с курьером как раз-таки потому, что я супер любопытный. И я понимаю, что это будет вредить моей работе. Я понимаю, когда просто человек такой знает, что он везет, ну, знает и знает. Окей, но зачем ты об этом со мной разговариваешь? То есть одно дело, когда курьер Олег привозил мне кроссовки три раза за неделю, потому что не подходил. Он такой: ну, надеюсь, эти подойдут. Я такой: да, Олег, сейчас померяю. Померил, такой: все, подошли. Он: да, класс, очень рад. В следующий раз через полгода заказываю кроссовки, он такой: здравствуйте, что, уже износились? Я говорю: нет, запасные нужны. Ну, то есть, типа, нормальный диалог какой-то понятный.
Я просто представляю, как реагирует тот самый курьер на заказ секс-игрушек. Ну, то есть, он, мне кажется, начинает хихикать с первого этажа еще. И такой: хе-хей, я несу вибро-яйцо. Наконец-то кто-то сегодня повеселится.
История прям дичь, и меня немножко напрягает, что курьеры видят заказы и как-то это комментируют. Я не хочу обесценивать их труд совершенно. Я понимаю, что это тяжелая работа, которая занимает офигеть сколько времени, и успеть по всем пробкам и не выгореть, это очень тяжело. Я серьезно, я бы не хотел работать с курьером, потому что это тяжелая работа. Прям и физически, и морально ты устаешь. Но, блин, вести себя тоже надо как-то адекватно, кажется, нет?
Ну, естественно. В любой коммуникации, кажется, желательно вести себя адекватно и нормально. Если только это не стрелка во дворе. Там, конечно, можно себе позволить.
Чувствуете, какой колорит привнес нам Татарстан в подкасте?
Ну, просто...
Стрелка,
да,
во дворе. Я таких слов не слышал лет 10 уже.
Ну, я только недавно перестала просто на них ходить и их забивать, Паш. Когда в Палиндром пришла, все-таки серьезная компания, все такое.
Пришлось отказаться от стрелок.
В общем, понимаешь, Паш, не сообщай мне свой номер телефона и адрес. На всякий случай.
Да, надо в Телеграме скрыть от тебя номер на всякий случай. Ну, чисто.
Я его уже сохранила.
А на всякий случай, в Нижнем Новгороде я живу.
В Нижнем, да-да, в Нижнем Новгороде.
Я живу в Нижнем Новгороде. Поехали дальше. Итак, и главная новость вообще недели в мире маркетинга, рекламы и прочего побудила нас поговорить вот на что. На какие темы можно шутить? Итак, что же нас побудило говорить на эту тему? В шоу «Coming Out», которое выходит на канале, на YouTube-канале «Chicken Curry», который делает Александр Гудков и, видимо, команда «Вечернего Урганта». Очевидно, что Гудков там главный, но я не знаю, кто еще его делает. Неважно. Куда зовут звезд и просят их как бы тянуть карточки, и нужно либо выполнять наказание какое-нибудь глупое, непонятное, либо писать тупые комментарии в Инстаграме. Так как это известные люди, у них много подписчиков, пишут они комментарии тоже известным людям. Вот. Начиналось все довольно безобидно, там просто какие-нибудь редкие комментарии, а в последнем выпуске... Последний выпуск был супер жестким.
Очень.
Я очень люблю это шоу, но последний выпуск был прям супер жестким, потому что в гостях были Юра Музыченко из группы The Hatters и YouTube-канала Клик-Клак, и певица Лолита Милявская, и Юре попалась прям супер жесткая комбинация. Ему нужно было либо написать идиотский комментарий про Светлану Тихановскую, ситуацию в Беларуси, либо оскорбить людей, которые протестуют на Дальнем Востоке. Юра очень долго сопротивлялся, ну и в итоге добился того, что он сделал ни то, ни другое. Он выпил слабительного. Ситуация дичь конкретная, потому что в целом весь выпуск был построен на шутках про Беларусь, Украину, Россию и вот это вот все. Очень жесткий выпуск вышел, он прям супер нетипичный. И мне кажется, это выглядит так, будто ребята хотели... Да, они хотели добиться вот максимально жесткого выпуска. Возможно, они не угадали с гостями. Возможно, если бы был вместо Музыченко кто-то чуть менее принципиальный...
Регина Тодоренко, например.
Менеджеры стучатся и к тебе. Ты это шоу не смотрел уже, кроме этого выпуска, правильно понимаю?
Слушай, да, я сегодня просто краткий экскурс на секунду. Паша мне скинул в ночь рассказ об этом шоу, я его посмотрела, и мне кажется, я лишилась девственности во второй раз сегодня, потому что я была в шоке, если честно. Я никогда не смотрела.
Самый нетипичный их выпуск, серьезно. Обычно все поспокойнее и посмешнее. В этот раз, ну, в этот раз я тоже гоготал, конечно, но не над этим вопросом. Но смотри, допустим, в комментауте был певец Нилетто, это который песню «Любимка» поет, и ему выпало задание, например, записать видео в поддержку изменений в Конституцию. Он пошел, записал его и запостил. Ему было норм. Ксения Собчак в наказание постила в Инстаграм на много миллионов подписчиков пост с видео, где черный квадрат и подпись Black Lives Matter, и звуком идет песня группы «Запрещенные барабанщики убили негра».
Это после этого с ней разорвали контракты, кажется.
Я не знаю, разорвали с ней или контракты или нет, но, как мы выяснили в прошлом выпуске, Собчак на Инстаграме зарабатывает охренеть сколько можно.
Сколько можно, Собчак? Перестань зарабатывать на Инстаграме, в конце концов.
Ну, короче, выпуск нетипичный, он супер жесткий, и кажется, если бы гостем был не Музыченко, а кто-то менее принципиальный, типа того же Нилетто, выпуск был бы не такой заметный. Но Юра встал в позу, сказал: ребята, я не буду ни постить, ни делать это наказание, это против моих принципов, меня жена дома не поймет. Впервые гость отказался делать и то, и другое. Вот. Ему дали другое наказание, выпить слабительное. А по итогам шоу интернет порвался. Просто порвался и такой, типа, что твою мать происходит? Гудков и Маркони продались, происходит какая-то дичь, но... Почему мы вообще все это взялись обсуждать? Я когда-нибудь перестану болтать. В шоу по несколько интеграций обычно. Интеграция номер один – это приз. Приз обычно какой-нибудь дурацкий совершенно. Вот в этом выпуске призом был годовой запас Акса. До этого призом было 50 ящиков жатецкого гуся. Призом была, по-моему, пальма.
Нормальный приз.
Ну, если ты селебрити, который зарабатывает много-много денег, то кажется не очень. Призом, например, была мультиварка. То есть призы такие довольно дурацкие для звездных гостей. И это обычно спонсорская история. Плюс какая-то есть интеграция, плюс интеграция авиасейлс. Интеграции довольно много, и они все гармонично вписаны. Это все нормально смотрится. Так вот, после этого выпуска от работы шоу, от рекламы в шоу отказались Unilever, это компания как раз-таки, которая предоставила Axe, и Яндекс.Лавка, которая предоставляет еду на это шоу. А позже отказались сотрудничество «Магнит» и «Марс». То есть сразу четыре компании отказались от сотрудничества с «Комментаут». И что произошло? Люди сразу же утопили шоу, такие, все, оно умерло. Оно больше не будет выходить. И самое интересное, что создатели шоу, во-первых, Маркони оправдывался, говорил, что, ребят, ну, наша задача довести людей до крайнего состояния, посмотреть, что они сделают. Вот. Потом на канале Chicken Curry выходил пост про то, что вот про на эту тему. Ну, короче, люди хоронят комментаут, и встает большая дискуссия, на какие темы можно шутить. Анна Эдуардовна, что скажете?
Ну, смотри, история вообще с этим шоу, отказом брендов от сотрудничества и юмором, она, наверное, может разделиться, но говоря о том, на какие темы можно шутить, кажется, шутить можно обо всем. Вот. Но вопрос на самом деле контекста, то есть я сама очень люблю черный юмор и даже юмор, который вообще просто на грани. Шутить можно на всем, но вопрос в уместности. То есть, если вы публичное шоу, которое могут увидеть, я не знаю, сколько просмотров в целом.
Много миллионов. Это очень популярное шоу. И объективно одно из лучших на Ютубе в российском вот сейчас.
Вот видишь, и насколько вы готовы к тому, что, скорее всего, вы обидите не просто 50% своей аудитории, которые, скорее всего, могут быть прямыми участниками тех событий, о которых вы шутите. Я сама лично очень переживаю о том, что сейчас происходит в Беларуси, потому что там есть мои знакомые, есть близкие, родственники моих друзей, которые попали в очень неприятные и тяжелые ситуации. И как зритель, например, я не готова слушать. Это, наверное, похоже на издевки в данном случае. Шутите между собой на кухне. Ну, как будто бы. Это такая как противоречивая немного тема, но я согласна с героем. Я забыла, к сожалению, как его зовут, гостем.
Юра Музыченко?
Да, с Музыченко, что иногда лучше обосраться, чем предать свои принципы. Ну, простите, если он выпил слабительное, я к этому говорю.
И самое интересное, что мне понравилось, что меня выбесило немножко, все такие: «А, это помойка, это помойка!» Сколько ни смотрю, она меня постоянно бесит. Если это помойка, нафига ты ее смотришь?
Да, я согласна. Не смотрите.
Меня чего убешивает? Когда перед поправкой в Конституцию выходили тупые рекламные ролики, например, про семью геев, которые взяли ребенка из детдома, все такие: «А, посмотрите, какую дичь они сняли, посмотрите!» И распространяют это. Но проблема в том, что вы распространяете это не только среди тех людей, которые видят, что это дичь, но и среди тех, кто посчитает, что это, блин, веский повод пойти проголосовать. Я видел таких людей, они такие: «Блин, я не хочу, чтобы моих детей усыновляли геи». И они шли, голосовали за изменения в Конституцию. То есть так работает пропаганда. Вам дают что-то, чтобы вы распространяли это. И вы идете и радостно распространяете. Если вам не нравится шоу «Комментаут», на какой хрен вы его смотрите вообще? Ну, то есть, в чем смысл?
В том, чтобы, скорее всего, посмотреть на людей, с которыми ты не согласен, и ткнуть просто внутри себя, наверное, их носом, не знаю, в говно и сказать, что вот они плохие, а я вообще-то хороший. Я тут стою в белом пальто и не шучу про Белоруссию, а вот они плохие. Но эта история вот, наверное, про это.
Не, слушай, я могу понять, почему смотрели этот выпуск все, потому что тут типа резонанс, все понятно. Но почему смотрели прошлый выпуск? Понимаешь, когда просто не согласен с человеком, ты можешь его смотреть, читать, чтобы послушать другую точку зрения, это нормально. Но когда ты считаешь что-то помойкой и продолжаешь потреблять это, ну типа довольно странная история. На какой хрен ты тратишь свое время это? Если мне не нравится то, что пишет Ксения Собчак, я на нее не подписываюсь. Ну, типа, зачем мне лишние вещи в ленте?
Возможно, это какой-то психологический момент. Просто, не знаю, может быть, людям не хватает адреналина, и им нужно посмотреть на что-то, с чем они не согласны, и выпустить пар таким образом. Типа, ой, слушай, Собчак опять какую-то херню написала. Пойду-ка я позлюсь. Мне же мало в жизни приключений и адреналина. Наверное, так. Не знаю. Я не смотрю то, что мне не нравится.
У нас подкаст про маркетинг, поэтому я хочу вот такую телегу задвинуть. Дорогие, уважаемые бренды, на тему шуток, на какие-то темы. Если вы не уверены в себе, то просто не шутите. Серьезно. Одна тупая шутка может стоить вам, ну, типа, репутации, и вас могут начать обсуждать негативные ключи. Если вы не уверены в себе, просто не шутите. Одно дело, если вы постоянно так себя ведете, типа, как авиасейлс. Они вписываются во все странные интеграции, чего только рубрика в Куджи подкасте «Ебаная география». Ну, серьезно. Кто еще на такое согласится? Авиасейлс вписывается во все, и это для них нормально. Это подходит и к бренду. Они не переживают, что кто-то оскорбится, потому что, ну, у них такая вот тактика. Если вы бренд, который нанимает 50 бренд-менеджеров, чтобы их бренд выглядел уместно, ну, блин, не давайте СММщику шутить тупо. Вот просто не давайте. Я вспоминаю историю с презервативом «Визит», которые очень странно вели себя в соцсетях. Они наняли агентство, СММ-агентство из Ростова, насколько я помню. И оно вело им соцсети, и там шутило. Очень-очень-очень жестко, иногда прям переходя грань. И, например, была шутка у них про то, что даже змея меняет шкуру раз в год. На самом деле, в этой ситуации проблема была ровно в одном. Ну, типа, шутка как шутка. Ну да, за гранью довольно-таки оскорбительная. Но проблема была в том, что как себя повели визит. Одно дело, если бы они после этого такие... Ребят, да идите вы нафиг, нам все нравится. Но когда они такие, мы проводим разбирательство внутреннее. Чего? Короче, проблема с визитом была в том, что у компании не было четкой позиции. Если бы они знали, на что идут, и продолжали гнуть эту линию, было бы попроще. Ну да, кто-то похейтился, кто-то всегда недоволен, это нормально. Но когда вы посреди атаки начинаете бежать назад... и делая вид, что все нормально, происходит какая-то фигня. Поэтому, товарищи бренда, если вы не уверены в своей позиции, самая безопасная позиция – это не шутить вообще, вот серьезно. А еще лучше доверьте шутить тому, кто умеет, например. То есть не каждый умеет шутить. Это серьезная проблема.
Ну, смотри, у меня последний вопрос. Вот когда Unilever, Mars и кто там еще отказались от сотрудничества с Комитаут, у меня вопрос о том, что они когда приходили с ними сотрудничать, они же знали, что изначально ребята достаточно жестко шутят, ну, как я предполагаю. Это не какое-то ванильное шоу, где гостей чешут за ушком и предлагают понюхать цветочки. Как должны поступать бренды, когда идут сотрудничать с шоу или блогерами, или с кем угодно, у которых достаточно жесткая риторика? Быть готовыми? Или это типа нормально? Вот они пришли, а тут фигово пошутили, и они ушли. Или что? Или как?
Вот я как раз про это и говорил. Если вы идете в шоу с довольно жесткими шутками, ну, будьте готовы к тому, что произойдет. Опять же, я не просто так авиасейлс привожу в пример. Они готовы к тому, что там будет. И это выделяет их. Ну, серьезно. Это совершенно нормальная ситуация.
Должны ли шоу согласовывать сценарии с брендами? Ну, вот они знают, что тут рекламируется условно дезодорант Axe, и они начнут шутить про Тихановскую. Нужно ли было им пойти к Unilever и сказать, ребят, мы сейчас будем жестко шутить и говорить вообще очень дерзкие, циничные вещи. Так что, если что, уберите, пожалуйста, свой дезодорант, чтобы не пахло.
Слушай, мне кажется, нет. Ну, слушай, у меня проще. Я продаю отдельные посты, они всегда про компанию. И то, что до поста и после поста другие мои записи, они не должны волновать моего рекламодателя. Я сам слежу за тем, что там. Я, естественно, ничего не выпущу плохого про них, потому что я адекватный человек. Но, блин, мне кажется, нет. То есть, скорее всего, Комментаут согласовали, как выглядят бренды внутри выпуска, но выпуск сам они не должны согласовывать. Тем более, откуда они знали, что Музыченко так отреагирует? Откуда они знали, что вот это наказание, вот этот комментарий так сильно совпадут? Гудков же говорил прямо в выпуске, что оно не должно было совпасть. Ну, то есть... Короче, свобода слова. Вива ля свобода слова.
Да, вива ля. Я хотела что-то сказать по-татарски, но, кажется, я сильно волнуюсь, и поэтому не буду. Вдруг меня еще выдворят.
Мы сейчас будем заканчивать, и ты скажешь что-нибудь по-татарски. Готовься. Давай подводить итог. Спасибо, что слушали нас. Сходите, пожалуйста, в iTunes, оставьте нам отзыв. И вообще везде, где можно оставить отзыв, оставьте там отзыв. Обязательно напишите в отзыве, как вам Анна Эдуардовна. Чтобы она не уходила в депрессию, напишите, что она классная. На всякий случай. А то я боюсь ее шуток, мне с ней еще работать. Надеюсь, это было интересно. Спасибо, что слушали нас. Анна Эдуардовна, скажите что-нибудь на татарском напоследок.
Спасибо. Я не могу.
Интересный татарский. Все, спасибо, что слушали нас. И до встречи через недельку.
Спасибо, пока.